რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Сегодняшнюю программу впору было бы назвать «В джазе только девушки», потому что она составлена из двух женских повестей, причем обе повести мемуарно-автобиографические, и рассказчицы их – ленинградки. Да и тематически оба рассказа в чем-то пересекаются. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой с точки зрения жертв. А начнем с записи, получившейся совершенно негаданно. Я был недавно в своем родном Петербурге и решил непременно повидать свою учительницу. Не первую, а как раз последнюю, которая преподавала нам в старших классах литературу, Валентину Николаевну Ивлеву. Признаться, как раз литературу я в школе любил меньше всего. «Дуб» Андрея Болконского, даже «Смехотворные сны» Веры Павловны. Это еще куда ни шло, просилось на пародию. Но когда слова героя фадеевского романа «Разгром» падали в тишине с тяжелым медным грохотом, как падает на дно шахты гулкий антрацит, я слышал над собою голос: «Ваня, прекрати поясничать». Можно ли было при таком отношении хоть на минуту заинтересоваться, кто же твоя учительница? Есть ли у нее своя жизнь, своя драма? Нет, я был в 17 лет смешливым балбесом и душевно тупым чудовищем. И вот Валентина Ивановна, которую я не видел со школы целых 42 года, дала мне знать через одноклассницу, что у нее хранится с тех самых пор какая-то моя тетрадка, и она готова мне ее вернуть. И я приехал. И подарил ей свою книжку «Бесед о русской словесности» с Борисом Парамоновым. А кому же ее дарить, как не учительнице по литературе, с извинениями за шалопайскую юность? Мы сидели и вспоминали. И вдруг разговор пошел в таком неожиданном направлении, что я поймал себя на профессиональном движении. Рука вытягивала из сумки всегда живущий там магнитофон. Моя учительница, моя Валентина Ивановна Ивлева, рассказывала историю своего детства. Ничего подобного я услышать не ожидал.
У меня очень, наверное, простые родители. Отец работал на заводе Калинина, а потом он военный завод, он всегда был военным заводом. А мама, ну, работала там же. Просто отец был мастер цеха, очень такой уважаемый человек. Но когда началась война, они не могли меня сами вывезти куда-то. И уже началась блокада, и меня отправили с женщиной, с чужой, которая ехала туда, где жила моя бабушка. Это Великолукская область.
Но эту женщину, наверное, хоть через кого-то родители знали?
Да, конечно, они ее знали. Они ее хорошо знали, поэтому доверили ребенку. И было мне тогда 5-й год или 5 лет. Ну, так, 41-й, да, я в 36-м родилась. Значит, сколько? Да, тогда 5 лет было. А нашли меня уже тогда, когда мне 9 было.
И бог ты мой, 4 года без родителей.
4. Я тебе покажу шрам. Вот видишь, вот по этому шраму меня нашли. Этот шрам такой тоже замечательный.
Это детский какой-то?
А он детский.
Через забор лазали?
Нет, это хуже. Вот вырезали что-то такое. Тут какой-то был, наверное, волдырь какой-нибудь, не знаю. Это было
маленькое. А я думал, любовная детская клятва.
Нет, это другое было. И меня отправили вместе с этой женщиной. Бабушку нашли, и немцев там еще в 41-м году не было. И только когда вот уже к началу 42-го немцы стали жечь деревни и уничтожать, все ушли из деревни, сожжена была половина домов, все ушли жить. На болото вырыли большую землянку. На болоте был остров. К болоту подход знали только люди свои, и вырыта была там большая землянка. И вот в 42-м году...
А сколько же там людей помещалось?
Ну, в землянке человек 10-11, но другие землянки были чуть дальше, потому что если найдут, то подальше. Но в землянке, конечно, эти землянки – это ужасное что-то. Например, если вода поднималась, то вода здесь стояла, предположим, внизу стояла, потому что болотистое место. Нары сделаны были такие. Топили только по-черному, чтобы не поднимался дым, потому что немцы могли обнаружить вот этот дым. И топили только по-черному. И вот как мне потом просто или рассказывали больше, может быть, что-то я и сама помню. Я помню, что я однажды очень плакала, я все думала, что за мной мама придет. Мне все казалось, что вот придет скоро. И вот мне рассказывали, что говорит, как ты плакала сильно. И все плакала от того, что ты дым выедает глаза, и очень тут мокро и плохо, и почему за мной не идет моя мама. Ну, 6 лет, наверное, уже вроде бы повзрослеть могла. Но маму ждала.
И а вот, что же вы ели?
Во-первых, конечно, они успели и эту землянку сделать. И были запасы вот на год примерно. Зерно привезено было сюда, перевезли из деревни, готовились, ждали, что беда придет и в эту деревню. И вот было что-то. Лошадь была. Но я помню, что ее зарезали, потому что она ржала. Она могла заржать и могли тоже обнаружить и увидеть. И вот что...
А, простите,
да.
Я еще детали все интересуюсь. А другие дети были там, кроме вас?
Там были, была моя сестра двоюродная, двоюродная сестра. Она туда ехала на лето, а меня отправили позже, осенью. Ну, осень. И вот...
Осенью 41-го.
Да, осенью 41-го. И вот детей там других не было.
А у вас была кукла с собой?
Нет, наверное, не было.
А во что вы играли? Ну как же?
Ни во что не играла. Я, наверное, просто... Не знаю, ну, во что-нибудь играла.
Ну, из полежка какого-нибудь надо же было куклу Машу сделать.
Может быть, что-нибудь и было. Я просто не запомнила, не помню я вот свои игрушки. Я думаю, что поскольку очень спешно уходили, убегали из деревни вот в эту заготовленную землянку, то, наверное, может быть, с собой не взяли ничего, потому что там потом все сожгли немцы. Кстати, двух моих двоюродных братьев расстреляли. Одному 9, другому 13. Но расстреляли они, просто были в другой... Ну вот на лето всех отправили в 41-м двоюродные. Их расстреляли даже мальчиков. Уничтожали все, ну, за связь с партизанами.
Скажите, а партизаны имели отношение к этому острову и к этим землянкам?
Нет, нет. Партизаны не знали даже, наверное. Просто... Партизаны из нашей же деревни, наши знакомые, хорошие, они ушли, все мужчины и мальчики лет 15, они все ушли в партизаны, потому что партизанское движение там было очень, очень сильным. И поэтому немцы уничтожали эти деревни, потому что знали, что партизаны из них, из этих деревень. Так вот, про летчиков. И в начале 42-го года вот был воздушный бой, и в то... место, где мы скрывались, где-то в лесу вот упали, эти летчики успели выброситься, а самолет вылетел на озеро. И дед ночью ушел их искать и нашел. И они у нас жили долгое время в этой землянке. И даже была сделана баня. Вот такие детали. Сделана специальная баня, и меня, как вот самое дорогое у них, и летчиков прятали в этой бане, потому что на случай, если нагрянут немцы, найдут, то вот в этой бане. Летчики рассказывали, да и бабушка как-то мне это часто рассказывала потом, что я им очень была довольна, что они нашлись, и они мне все время рассказывают, что мама уже идет, что они мою маму знают, и мама скоро будет, а я им пела все частушки про любовь. Вот им это очень нравилось, ты их очень развлекала.
А помните какие-нибудь до сих пор?
Нет, не помню, конечно, это же 70 с лишним лет назад. И вот однажды, когда они пошли к своему самолету, чтобы забрать оттуда что-то ночью, они до самолета дошли. Даже там шоколад нашли. Ну, у летчиков был там в самолете. Документы свои забрали. Когда они вдвоем их звали Гера и Вася. Гера из Москвы, а Вася из Смоленска. Два летчика. Лет по 20. Очень симпатичные, очень добрые, веселые такие какие-то. Знаешь, хорошие я о них помню, и говорят, что они потом приезжали, когда самолет вытащили из озера. Они приезжали туда, в эти места.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В доме у моей учительницы литературы Валентины Ивановны Ивлевой я записываю ее рассказ о военном детстве.
Когда летчики возвращались от своего самолета, пошел сильный снег, просто хлопьями. И вот эти глубокие следы от самолета, они шли до нашей болота и до земли.
В смысле, от их шагов?
От их шагов следы. И вот эти следы заставили, вернее, выдали место нашего пребывания. И однажды вот такая немецкая, я не знаю, так называл, тогда называли танкетка. Вот они приехали на какой-то вдали и стали, конечно, стрелять. Они стреляли вверх. Мы все выбегали, в чем можно, и убегали в лес. Дедушка, летчики успели убежать. Убежали. Единственное, что остались у них такие перчатки теплые. И помню, что вот потом мне бабушка рассказывала, летчики успели убежать. И я выбегала, и все остальные выбегали, сказали, что они остановились, ну вот как у нас во дворе здесь. Они стреляли вверх. Они, вероятно, ждали, когда убегут летчики. Ну, летчики как-то успели убежать. И нас забрали. Забрали, окружили, как вам сказать, всех. Ну, все вернулись, потом возвратились, потому что остались, предположим, дедушка остался, бабушка не могла уйти. И вот вывезли, и тогда очень из многих землянок вот в этой местности сделали такой большой-большой, ну, как это называется, ну, захват, что ли, в местности. Вот окружили, и согнали в церковь очень много народу. И вот именно так, как вот он пишет, вот так же на полу лежали, и выйти нельзя было. Ну, вначале вот здесь, в церкви. А потом...
Кто, простите, он пишет? Он это кто?
А Шолохов, «Судьба человека». Это я иногда читаю и думаю, Господи, все правильно, все так и было. Потому что вот эта церковь, это единственное здание в той местности, которая сохранилась после того, как сжигали все. Вот. Ну, а потом перевезли в Идрицу, такое место есть в Псковской области, и там был концлагерь, ну, просто за колючей проволокой. Просто за колючей проволокой, а была уже еще зима, и, конечно, было очень плохо, и ели, бросали через проволоку нам, если находились у кого-то знакомые. И у дедушки с бабушкой вот были, вот мы в тех местных, раз они с той местности, то, конечно, вот выжили. А потом немцы погрузили, ну, наверное, недели две были за колючей проволокой, недели две-три за колючей проволокой в этом. А потом вот там взрывали наши партизаны, взрывали железнодорожные пути. И взрывали немецкие танки, шли немецкие пушки, могли идти, и взрывали пути. И тогда первый вагон загружали из лагеря людьми. Партизаны же знают все. Вернее, у них же все тут свои здесь, свои родственники. И предупреждают, что вот едет, предположим, очередной поезд, первый вагон – это вагон с пленными. Ну, пленные там какие, там все больше местные, все жители. И вот я помню этот страшный момент, когда загружали, все знали, что насмерть. потому что, ну, взрывают. Никто уже не знал, что предупредят. И вот такой крик, каждый кричал. А набивали вагон так, чтобы вот, ну, как бы сказать, вплотную, чтобы люди стояли. И вот так вывозили и везли. Нас каким-то образом привезли в Латвию. В Латвию. И вот этот лагерь был, как моя сестра говорила, недалеко от Саласпилса. Но не Саласпилс. Это не тот лагерь, тот большой лагерь. А это какой-то не очень большой. И вот там тоже так, знаете, вот выстроят, отбирают людей каждый раз куда-то. Ну, например, вот, предположим, бабушка заставляла мою сестренку двоюродную, чтобы она почти на коленках стояла в шубе, чтобы ее за взрослую не приняли, потому что набирали работать на кухню, предположим, там так. И так вот выдергивают из строя каждый раз, где-то расстреливают. И действительно, мне даже приходилось видеть расстрел. Но расстрелы, вот знаешь, Ваня, вот до сих пор вот этот летящий мозг расстреливали партизаны-предатели. Это было. Это еще до того, как мы ушли на болото.
А, партизаны расстреливали.
Партизаны расстреляли одного предателя. Или он полицай и предатель какой-то вот был такой. И я помню, что все присутствовали. И вот, понимаешь, это осталось вот в памяти до сих пор. Вот такое возмутительное. А в лагере в основном уводили в сторону и расстреливали где-то в другом месте. Но каждый день понемногу. Потом вот такая была страшная вещь, как тиф пошел. Тиф, и бабушка мне потом рассказывали. И я, и бабушка, мы лежали в тифе, лежали на полу, на соломе, на каком-то металлическом. И кто-то вот к нам прибегал все время напиться дать. Вот, ну, ну выжили, короче, поправились. И почему остались живы еще?
Сколько все это времени в Латвии продолжалось?
Ну, года полтора или год. Но там нам очень повезло. Там возвращались в Латвию помещики или богатые латыши, которые набирали в свои дома на работу работоспособных из лагеря. И дедушку с бабушкой выбрали. Поэтому вот мы, собственно, остались живы. Потому что у хозяина дед очень хорошо ухаживал за лошадьми. Он хороший вот в этом деле специалист. Они очень пожилые были люди. Им около 60 было тогда. Ну, а бабушка, конечно, тоже умела работать. И вот меня куда-нибудь засунут в сарай, чтобы я на глаза не показывалась. И они целый день работали, конечно. Но все равно какая-то еда была, хоть и маленькая, но все-таки еда и нормальное такое отношение. Ну, то есть не издевались. Другое дело, когда вот Латвию стали, то захватят наши войска, то там были такие случаи, когда захватывали, то одни приходили, то другие. Вот такой, помню, тоже случай. Немцы, развалившиеся, такие вот сидят, веселые, гогочут. И у них очень страшная собака. И они видят, ребенок бежит. Ну, мне, наверное, тогда лет 8 было, или 7. Нет, 7, наверное, было. И вот помню, спустили на меня собаку. Это так страшно было. Но они не заставляли ее грызть меня. Но она, понимаешь, на меня кидалась. И, ну, наверное, может быть, и кусалась. Я помню вот этот крик страшный. И вот этот ужас тоже. И смешно, понимаешь? И им смешно. И они сидят, вот такая группа, такая немцев. А вот. А когда уже наши стали подходить, то нас погнали куда-то в сторону. Долго была не взята Куршская коса. Вот под Калининградом где-то. Потому что нас передвигали. Когда стали уже захватывать эту местность, нас передвигали. И лагеря вот такие, где оставляли пленных, бывали просто в поле, окруженные колючей проволокой. И дорогу надо было освобождать движущемуся немецкому транспорту.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В доме у моей учительницы литературы Валентины Ивановны Ивлевой я записываю ее рассказ о военном детстве.
Ну, а потом вот так быстро все-таки захватили эти места наши войска. И вроде так место называют Метава. Нас туда, это Прибалтика, так называли. И тоже, и проверяли документы. Домой назад сразу не отправили. Вас искали долго. Ну, проверяли. И кроме того, наверное, и транспорта не было. И это был уже 45-й год. Это 45-й год, вот столько меня не видели. А Ленинград освободили в 44-м. И мама всюду посылала письма. Не знает ли кто, где девочка, не знает ли кто, где девочка. И когда, наконец, мы смогли вернуться, все-таки поездом посылали, давали документы временные и посылали, то нашелся человек, который знал про мамин письмо, знал, что меня ищут. И послали родителям письмо, что дочь жива, что вот вернулась. Хотя уже, конечно, прошло так много времени. И вот я помню, что я бегала встречать все поезда, потому что мне сказали, что за мной приедет папа, вот, или мама там, вот так. И вот такой случай был. Однажды я прибегаю к станции, пробежала мимо. Меня ведь мама не узнала, потому что я заболела туберкулезом и была страшно исхудавшая. И кроме того, одета была, ну, как одета может быть после того, что произошло. Мама говорит, я увидела тебя, но я подумала, что моя девочка должна быть меньше, но не такая, не такая. И она пропустила. И опять кто-то из знакомых ее увидел и сказал, Аня, тут бегает твоя доченька. И когда меня к ней подвели, она меня не узнала. Она, знаешь, сказала, что нет, мою, наверное, убила, а мне чужую отдают. И она стала, вот это почему я этот шрам так люблю, она стала поднимать какую-то кофточку и смотреть. И потом она сама рассказывала, что если шрам есть, то это моя дочка. А если нет шрама, потому что вот этот туберкулез, он очень изменил лицо. Вот так меня привезли. И я в 9 лет только пошла в первый класс. Тогда в нашей... Вот я училась в 28-й школе на Васильевском, а первый класс 32-й. А в 28-й еще был госпиталь. Долго был госпиталь в помещении. Это 6-я линия, там в школе был госпиталь. И вот так меня сюда привезли, и за 3 года вылечили. Туберкулез прошел, так что даже вот, как вам сказать, не осталось следов.
А вы разве успели поучиться в школе до войны?
Нет.
Нет? Нет. А почему вы говорите, ваша школа была 28-я?
А, это я 10 лет училась после войны.
А.
Нет, я не успела ничего, мне... 5 лет было.
Ну, конечно.
Да, конечно. И вот с 5 до 9, конечно, наверное, меня не видели. Да еще ребенок так пережил, правильно? Конечно, здесь...
Но вы-то маму, конечно, узнали.
Ты знаешь, поскольку люди были очень добрые, все плачут, женщина нашла ребенка. Ты понимаешь, вот это общее сочувствие такое, что я даже, наверное, не успела. Она меня, видно, схватила как-то, прижала к себе. Я верила, что мама, мама, значит, мама. Я помню, что я в войну пыталась ее лицо вспомнить. Но я почему-то помнила ее. Пуговицы на платье. У нее были очень красивые, хорошие пуговицы на платье. Красивые, просто особенные. И я когда вспоминала свою маму и плакала, там про маме говорила и к маме обращалась, то я вот почему-то, вот видите, лицо плохо помнила.
А вы ей потом про пуговицы сказали?
Сказала. Я ей сказала про пуговицы. Вы понимаете, и тоже. Вот я удивляюсь, я очень жалею, что я мало... спрашивала у мамы. Я не знаю, может быть, это и у других так. При жизни родителей почему-то с ними о их прошлом, о их любви, о их каких-то вещах вот таких простых, что ли, говорили мало. И я очень жалею, что я не расспрашивала, например, вот много, как они прожили эти годы. Просто жили, радовались, что мы вместе теперь. У меня родился брат как раз вот после войны. И, конечно, мама больше уделяла маленькому времени. Очень я ревновала. Мне казалось, что я должна быть главной в их судьбе. Но маленький, конечно, маленький отнимал больше времени. И дальше я действительно училась на все пятерки, на пятерки в основном. Не потому, что я такая сознательная была, а потому, что маме очень нравилось. Вот маме нравилось, когда я приношу пятерки и прихожу довольная. Также и поступила в институт. И поступила тоже с повышенной стипендией в Герценовский институт. И тоже маме очень нравилось, когда я получала пятерки, и я вот, не знаю, вот этой какой-то глубокой сознательности, что знания очень нужны, этого не было. А вот родителям очень нравилось, что у них такая доченька старательная. Вот они на родительское собрание любили ходить тоже. Ну вот, и закончив Герценовский университет, тогда это институт, меня взяли в ту же школу, где я училась, в 28-ю. И я первые 9 лет работала там. А поскольку я работала хорошо, в основном, то давала открытые уроки. А завуч 24-й, вот где ты учился, Ваня, была на этих уроках. И меня пригласили работать в 24-ю. И в 24-й школе я, собственно, тоже проработала 9 лет. Так что я всюду по 9 лет работала.
Вот и вся запись. Валентина Ивановна Ивлева, учительница литературы, рассказала мне о своем детстве через 42 года после нашего выпускного вечера. Спасибо, Валентина Ивановна. Спасибо за сбереженную тетрадку и простите мою юношескую бестактность. Многое вам лето. А мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Она называется «С точки зрения жертв».
Если я ничего не путаю, это был апрель 1956 года, моего второго года учебы в Политехническом институте. Утром объявили, что на сегодня занятия отменяются, и всем комсомольцам в актовом зале будут читать доклад Хрущева на 20-м съезде партии. В нашей группе был всего один некомсомолец, я даже помню его имя, Лёша Вяземский. Мы ему говорим: «Пошли, как-нибудь мы тебя проведем». И вдруг он отвечает: «Нет уж, комсомольцы, идите, и пусть вам объяснят, что вы натворили». То есть, как ни смешно, именно он точно знал, о чем речь. Актовый зал в политехнике, почти как во дворце съездов. Сказать, что он был полон в то утро, это ничего не сказать. На всех подоконниках огромных окон сидели и стояли. По всем стенам, во всех проходах, на сцене, за кулисами. Случись пожар – все. Читать доклад вышел незапоминающийся такой партработник, ответственный за идеологию. Правда, мне он запомнился, потому что незадолго до этого запретил петь в «Капустнике» студенческую песню «Но нигде таких пунктиров нету, по которым нам бродить по свету». Как, говорит, нету пунктиров? Вам партия все дороги открыла. А тут вышел белый, как мел, и сразу о культе личности вообще, и в частности о культе личности Сталина. Так и сказал: Сталина, не товарища Сталина. И в зале мгновенно мертвая тишина. И до самого конца ни одного покашливания, ни звука. Любой театр бы позавидовал. Только когда он прочел, что Сталин ввел понятие «враг народа» для физического уничтожения тех, кто был с ним не согласен, какой-то шорох раздался в зале, как будто у всех сразу мурашки прошли по спине. К 1956 году я, в общем, была более или менее готова к сути сказанного из откровений матери, бабушки и их друзей. Но подробности, приведенные в докладе, словно речь шла о гестапо, молодая гвардия наоборот. Но еще больше меня потрясло другое, что все это сейчас говорилось со сцены, громко, увереннее с каждой минутой, словно читавший доклад партработник сам-то уже давно так думал. Его тон стал таким обвинительным, будто и он, и те, кто это писал, не имели ни малейшего отношения к разоблаченному злодейству. Но все равно это был великий момент. Больше никогда в жизни мне не довелось услышать ничего такого, что на моих глазах одновременно потрясло бы 2000 душ. Я помню, в моей очень еще юной голове все всплывало тогда одно сравнение, что вот середина 17 века, Рим, идет суд над Галилеем, снаружи толпа сладострастно ждет приговора, и вдруг к этой толпе выходит главный инквизитор и говорит: «Есть мнение, что она действительно вертится». О том, какая полыхала буря чувств после доклада Хрущева, какая была растерянность в народе, какое потрясение, возмущение и недоверие, у кого раскаяние, у кого ужас перед возможным наказанием, я тогда и не знала, и не задумывалась над этим. Но много позже мне стали известны интересные детали, в частности, из материалов историка Панкратовой, сохранившиеся в архиве общества «Мемориал». Перед чтением доклада, писала академик Панкратова, собравшихся предупреждали, что не будет ни прений, ни вопросов. После чтений не проводилось никакой разъяснительной работы. Это вызвало недовольство и огромное количество самых разных вопросов, которые свидетельствовали о большом смятении умов и крайнем возбуждении чувств. Несчастная, честная Панкратова, к тому времени известная своим заступничеством за политзаключенных, взяла на себя непосильную задачу – разъяснять неразъяснимое. На ее лекциях в 1956 году в одном Ленинграде побывало 6 тысяч человек. Панкратова сохранила 800 записок слушателей, в основном анонимных, из которых 135 включены в архив мемориала. Из этих записок видно, например, какая паника охватила преподавателей советской истории и марксизма-ленинизма. Вот несколько записок именно от них. Вы говорите о необходимости стремиться к объективному освещению исторических событий. А как же тогда понимать принцип партийности в изучении истории? Что отвечать студентам техникума, которые спрашивают, были ли хоть какие-то враги народа настоящими врагами? Выходит, что троцкисты и бухаринцы не шпионили в пользу Англии и Японии, а в школьных экзаменационных билетах они названы агентами иностранных разведок. Как теперь трактовать присоединение Прибалтики? Как прогрессивное или как захватническое? Была ли ликвидация кулачества исторической необходимостью? Чем вызваны исторические ошибки в ваших собственных учебниках? Там цитаты Сталина больше, чем из Ленина. Были записки простодушные. Например, можно ли теперь считать национальным героем Александра Невского? Или такая: а Сталин знал, что делал, или заблуждался? И одна особенно простодушная записка, без подписи, без знаков препинания, написанная печатными буквами. Верно ли, что есть указания об отмене антисемитизма? Два слова о судьбе самой Анны Михайловны Панкратовой. В 1956 году она попробовала реорганизовать журнал «Вопросы истории», уже исходя из новых взглядов. Но, видимо, перестаралась. И в 1957 году академика Панкратову из журнала с шумом выгнали. В том же году она умерла от сердечного приступа. В интернете есть статья о ней. Автор Борис Беленкин пишет, что в конце 20-х Панкратова поссорилась с человеком, которого любила и который был отцом ее ребенка, потому что тот был троцкистом. Она предъявила ему ультиматум: или ты разоружаешься перед партией и меняешь взгляды, или мы расходимся. Видимо, он не разоружился, потому что с 28-го года скитался по ссылкам, а в 36-м был арестован и отправлен в Воркутинский лагерь, откуда не вернулся. Панкратова умерла, так и не узнав, что ее любимый историк-германист Григорий Яковин в 1938 году в Воркутинском лагере возглавил общую забастовку, самую крупную в предвоенной истории ГУЛАГа. Ее активистов, включая Яковина, расстреляли в марте 1938-го около кирпичного завода. Этот расстрел получил название Кашкетинского по фамилии командира опергруппы НКВД, направленной для зачистки лагерей от реальных идеологических противников. Их даже там не должно было быть. В 1956 году я по молодости лет не очень замечала реакцию в народе на хрущевский доклад. Люди из моего окружения облегченно вздохнули, а чужие не делились своими чувствами, опыт показывал, что их лучше держать при себе. Но один случай помню. Мы с Игорем Ефимовым, моим будущим мужем, а тогда тоже студентом политехника, ходили в литературное объединение, которое организовала учительница Эдди Александровна Модаль для вчерашних школьников. На очередное занятие она пришла потрясенная в черном платье с похорон одного из своих бывших учеников. Он вышел из института после чтения доклада, поднялся к себе домой на 6-й этаж и бросился в пролет лестницы. Ходили слухи и о других самоубийствах среди молодежи. Мне и моему мужу Игорю Ефимову повезло, если это слово здесь уместно, родиться и вырасти в семьях жертв, а не палачей. В юности, в конце 50-х, нам не пришлось оправдываться даже перед собой. Тут было чисто, все убиты. Одни Сталиным, другие Гитлером. А те, кого не добили, в 1956 году все еще медленно возвращались к жизни. Игорева тетушка из Сибири после 17 лет отсидки. Мой отец из самого восточного города Европы, Воркуты, после 7 лет. Родись я в 19 веке, меня бы называли бастардом, потому что я плод тайной любви и следствие закона 1937 года о запрещении абортов. Моя будущая мать Галина, тогда 20-летняя идеалистка, была требовательно влюблена в 30-летнего журналиста Мишу с лицом грузинского князя и с южной тревожащей загадочностью. Когда загадочность объяснилась отчасти тем, что у него в другом городе жена и сын, было уже поздно. Так в нашей северной петербургской семье появилась я с грузинской ни к селу, ни к городу внешностью и с фамилией не отца, а деда, польской, но ради мимикрии укороченной до украинской. Тут кратко для справки. К 1956 году родоначальников моего петербургского клана Шульгиных, в скобках скажу, не знаю ни о каком родстве со знаменитым Шульгиным, но знаю, что слово «шульга» на севере означает «левша». Родоначальников осталось трое. Две сестры, моя бабушка Олимпиада и ее сестра Татьяна, и их младший брат Александр. Все трое на 7-м десятке. К тому времени они уже были окружены бог знает каким интернационалом. Дети, племянники и внуки были полуполяками, полунемцами, полудворянами, четверть евреями, восьмушка грузинами. Произведшие на свет это потомство немцы, поляки, евреи и грузины, не говоря о дворянах, кто бежал в 1927-м, кого расстреляли в 1937-м, кто погиб на фронте в 43-м, кто умер в блокаду, кто возвращался из Воркуты. А в городе Батуми жила пара грузинских евреев, которые получили бы парный инфаркт, узная они о своей причастности к нашей семье. В первый раз я увидела своего отца 7-летней зимой 45-го, когда он заехал в Ленинград из госпиталя по дороге домой. С тех пор я помнила стройного грузинского князя со смуглым лицом и неохотной улыбкой, капитана, я уже умела считать звездочки на погонах, осторожно хромавшего с палкой, на которой стоял длинный больничный штамп. Мне представили гостя как Михаила Георгиевича. Я зашлась от возбуждения, все пыталась ему рассказать и показать. Утром вызвалась позвать его к завтраку, от волнения влетела к нему без стука. Он ночевал в пустой, еще не экспроприированной комнате погибшего дяди. И увидела его в кальсонах, выскочила, уши горели. Но скоро мой восторг перед героическим гостем сменился тягостной неловкостью. Обычно гости со мной шутили, ласкали меня и баловали. А этот гость воспитывал. Он вообще не шутил, и у него был такой вид, словно он приехал по делу. В первый же день по приезде он сказал мне, что девочкам надо вести себя скромней и сдержанней. Я послушно притихла. На второй день мама и бабушка, занятые разговором с гостем, отпустили меня погулять во двор, чего обычно не разрешали из-за хулиганов. И я подвернула ногу, прыгая вместе с хулиганами с высоких поленниц дров, загромождавших двор. Хулиганы привели меня домой всю в слезах, и пока бабушка прикладывала холодный компресс к опухшей щиколотке, Михаил Георгиевич меня стыдил. «Ты уже не маленькая, чтобы плакать. Тебя бы в военный госпиталь сводить, посмотрела бы, как мужественно ведут себя раненые». Мне опять стало стыдно, но так не захотелось непривычно чувствовать себя плохой девочкой. Меня так разочаровал учительский тон гостя, что я занялась своими несложными уроками, игрушками и совершенно не помнила, когда и как он уехал. Между тем, именно во время этого послевоенного визита Михаил Георгиевич объявил маме и бабушке, уже осиротевшей, потерявшей мужа в блокаду и сына в бою под Черниговом, что будет посылать им деньги на свою нежданно-негаданную дочь. Посылал он немного, да и это отрывало от любимого сына на 5 лет меня старше. Мать и бабушка это понимали и очень ценили. Весной 1947 года денежные переводы прекратились. Моя гордая мать ничего выяснять не желала, но ее подруга вызвалась съездить в нужный город и осторожно все разузнать. Она добралась до редакции Мишиной газеты с несколько тавтологическим названием «Патриот Родины» и, боясь как-нибудь Мишу выдать и подвести, прошлась несколько раз по коридору, высмотрела среди сотрудников молодого человека с добрым лицом и спросила, как найти Мишу. Молодой человек замер, быстро оглянулся и прошептал: «Уходите и ни у кого ничего не спрашивайте, Мишу арестовали». И вот непобедимое человеческое естество. Мамина подруга, прекрасно понявшая, в чем дело, все же растерянно спросила: «За что?». Но молодой человек неожиданно ответил на ходу и шепотом: «Кажется, за анекдот». Все-таки, оказывается, Михаил Георгиевич мог и пошутить. Про эту поездку мне через много лет рассказала бабушка. А вот что я помню сама и чему не перестаю удивляться, что пока Михаил Георгиевич сидел в воркутинском лагере, мать бесстрашно или беспечно заставляла меня ему писать. В некий почтовый ящик я годами писала бессмысленные, вымученные письма, не похожие на то единственное, полное чувств, которое в 5 лет по собственному желанию я написала актеру Михаилу Жарову, летчику из фильма «Воздушный извозчик». «Дорогой дядя Миша», все буквы «Я» в обратную сторону. «Я вас люблю».
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете новую главу воспоминаний Марины Ефимовой, ее название «С точки зрения жертв».
И вот ноябрьским воскресным днем 1956 года в нашей коммуналке на Разъезжей мы трое, мама, постаревшая ошибка молодости, я, незапланированная дочь, и бабушка, незаконная теща, ждали Мишу журналиста в гости. Ждали 50-летнего малознакомого человека, который, сам того категорически не желая, определил судьбу нашей семьи. Да и мы, абсолютно не желая, изменили его судьбу, во всяком случае отношения с женой. В 1938 году кто-то из общих знакомых, среди которых было слишком много людей принципиальных, рассказал о Мишином приключении его жене, и она Мишу не простила. Беспечная я, ничего не подозревая, стала стыдной тайной гордого грузинско-еврейского клана, берущего начало в городе Батуми. В 1956 году Михаил Георгиевич, старше на 8 чудовищных лет, опять в Ленинграде, где ему компенсировали судебную ошибку 1947 года, редакторской должностью в одной из местных газет. На встречу с ним мать и бабушка разрешили мне пригласить Игоря, с которым мы только-только начали, как теперь говорят, встречаться. Я совершенно не узнала полного бледного человека, вошедшего в комнату. Одно осталось от прежнего – неохотная улыбка. Он был молчалив так, будто не мог разжать губ. Но постепенно, под взволнованным напором наших с Игорем вопросов, словно куски воркутинского льда начали местами отваливаться от него. Застылое достоинство его манеры сменялось вдруг торопливой и краткой откровенностью человека, для которого возможность хоть что-то рассказать стала на несколько минут важнее пожизненной осторожности зэка. Так мы узнали, что в 1951 году в лагерях прошли массовые расстрелы, в основном доходяг, попавших в лагерь после немецкого плена. Позже я прочла об этой акции в книге Геллера и Нехлича «Утопия у власти». В 1951 году решено было уничтожить 5% заключенных. Интересно, сейчас кто-нибудь из историков пытается рационально объяснить это решение хорошего менеджера Сталина? Особенно загадочную цифру – 5%. Михаил Георгиевич рассказал, что после расстрелов, наоборот, дали послабление и стали лучше кормить. Теперь руководство было недовольно количеством смертей в лагерях и низкой производительностью труда. Как-то выходило из его рассказов, что было много смешного. Вызывает дежурный по лагерю: «Слушай, как тебя? Ты журналистом был. Объясни-ка про югославских вождей. Вот в газетах пишут «то Тита», а то Тита и Иосип Броз. Кто этот второй-то, Иосип Броз?» За обедом я не могла оторвать глаз от рук гостя, небольших, с пухловатыми пальцами, на левой руке странно скрюченными. Я все-таки спросила, ваши пальцы отмороженные? Его улыбка выползла на лицо, не украсив его, а только исказив. Нет, это вначале поговорили со мной по душам. Вас пытали? Он сказал, ну не то чтобы пытали. Мне было не остановиться, и я растерянно настаивала. Так а что они? Как они? И он сказал, дверью, просто идешь его. В щель пальцы совали, а потом дверь закрывали. Тут бабушка прерывисто задышала и настоятельно трижды перекрестилась. Я опять спросила, а что они у вас хотели выпытать? Спросила и сама заметила свою неуместную настойчивость, словно я еще надеялась, что если он им все сразу скажет, то ужаса с дверью не будет. Игорь хмуро сказал, да ничего им не надо было. И Михаил Георгиевич кивнул. Абсолютно нечего им было у меня выпытывать. Это так, чтобы сразу показать, кто есть кто. Мы с Игорем проводили Михаила Георгиевича до остановки трамвая. Он только на секунду положил мне руку на плечо, но у меня появилось тревожное ощущение, что теперь я стала обладательницей отца с неясными последствиями. После этого лет 5 он регулярно у нас бывал, но больше ни разу нам не удалось ни о чем его расспросить. Я и до сих пор не знаю, сидел он в Воркутлаге или в Речлаге. И если в последнем, то не участвовал ли в восстании 1953 года, через 3 месяца после смерти Сталина, когда политзаключенные безуспешно требовали пересмотра дел. Их пытались усмирить мелкими поблажками, а когда это не помогло, умело расслоили, неуверенных отделили от упрямцев, а по упрямцам после отказа разойтись дали с вышки очередь из пулемета. 70 убитых, 120 раненых. Визиты отца прекратились, когда он снова попытался меня воспитывать. Он явно считал это своим долгом и критиковал, как строгий наставник, довольно беспощадно, а главное, умело расхолаживал меня во всех моих начинаниях. Я стала ускользать из дома перед его визитами. Он заметил, обиделся и стал приходить реже. К тому же он отказывался знакомить меня с сыном, моим сводным братом, хотя сказал, что тот знает о моем существовании. Отец умер, пережив сына. Умер, как и тот, от сердечной болезни, когда ему было 63 года. Перед отъездом в эмиграцию мне понадобилось свидетельство о его смерти. Я позвонила впервые по его телефону, объяснилась с женщиной, оказавшейся вдовой его сына, и поехала за справкой. Когда на мой звонок дверь квартиры открылась, я замерла. На пороге стоял мальчик лет 15, совершенно с моим лицом, юным, конечно. Мы оба ошеломленно смотрели друг на друга, потом он рассмеялся и убежал, крикнув «Мама, это к тебе!». Его мать, круглолицая русская женщина, рассказала мне, что отношения Михаила Георгиевича с его сыном были тяжелыми, но что для двух своих внуков он был и остается безупречным героем и примером для подражания. Поэтому отец не хотел меня знакомить с этой семьей. Боялся упасть с последнего пьедестала. Его невестка сказала, что дети ничего обо мне не знают и не должны знать, чтобы не опорочить светлую память деда. Она попросила меня вычеркнуть их телефон из моей записной книжки и из-за границы никогда им не писать, не звонить и ничего не присылать. Я исполнила ее просьбу, но до конца жизни у меня перед глазами будет стоять лицо мальчика, который должен, просто обязан был стать моим любимым племянником. В моей семье и ее окружении люди погибали как классово чуждые. В 1919 году, когда в Питере пошел слух, что будут конфисковать все ценные вещи, дедушка еще верил в здравый смысл новых властей. Ну, будут конфисковать настоящие ценности у настоящих богачей, но не серебряные же ложки. Однако бабушка не верила никому и действовала без промедления. Она снесла золото в Тарксин, столовое серебро спрятала в надежное место, а через неделю пришли конфисковать серебряные ложки. Не поверив, что в квартире нотариуса нет золота и серебра, деда увели. С дюжиной других соседей и знакомых он 3 суток простоял в битком набитой комнате в подвале конторы. Правда, методы дознания были еще детские, не давали пить, не водили в уборную, а сесть было некуда из-за тесноты. Но и народ ведь был еще избалованным, кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Понимал, что это не поможет, из шляхетской гордости, Или бабушка на этот раз не доверилась даже ему, и дед попросту ничего не знал. Через трое суток его выпустили, и был призван врач, бабушкин брат Александр, для поправки дедова здоровья. Я иногда спрашивала у бабушки, что она чувствовала в эти три дня, зная про серебро. И она неизменно отвечала, да уж делала все, что могла. В том смысле, что хлопотала об освобождении. Этот ответ был искренним. Бабушка плохо помнила свои чувства, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие. Словом, у нас сохранилась сахарница Фраже. До сих пор живет у меня. 1936 год омрачился трагедией соседей. В свое время бабушка, опережая события, прописала семью друзей в их с дедом квартиру на Разъезжей, все равно обреченную стать коммуналкой. Это была семья поляка Лещинского, недавние предки которого, как и дедовы, получили русское дворянство. В двух комнатах поселились сам Лещинский, кажется, офицер, его болезненная жена Лизочка и двое сыновей. В 1936-м одному было 17 лет, другому 14. Имя младшего, оставшегося в истории семьи, Кирилл. Перед Рождеством обе семьи отправились на вечеринку к нашим родственникам, жившим рядом на Загородном. У меня сохранилась фотография с этой вечеринки. Веселый, как все пиры во время чумы. Стол, задвинутый в тюлеркера, и за ним мои родственники, молодые, миловидные, в каких-то пикантных сочетаниях. Например, аппетитная жена моего дяди кокетливо привалилась к красавцу Зимбицкому, мужу бабушкиной сестры. И сам дядя в обнимку с сестрой, моей мамой, смеющийся, с лицом, про которое американцы сказали бы «all Russian boy», типичный русский юноша. В разгар этой вечеринки раздался телефонный звонок Лещинским. Хмурый голос старшего сына сказал, что у Кирилла высокая температура, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку, да что случилось, он был совершенно здоров. Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все вокруг. «Мама, не приходите, здесь НКВД». И гудки. Какой-то рационалист из гостей сказал, «Не ходите, детей не тронут». Но Лизочка только взглянула на него. На следующий день правую сторону ее лица парализовала. Ночью взяли не только самого Лещинского, но и 14-летнего Кирилла. Лизочка так в себя и не пришла, и перед войной старший сын увез ее в Москву, где получил работу. Оба арестованных Лещинских сгинули в ГУЛАГе, правда, Кирилл на фронте в штрафбате. Следующий, 1937 год, ознаменовался в нашей семье не только моим рождением. Во Владикавказе арестовали мужа бабушкиной сестры Зимбицкого и на следующий день расстреляли. 1943 был годом сразу двух смертей. Умер в блокадном Ленинграде дед и убили под Черниговым дядю. В 1947 арестовали отца.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали новую главу воспоминаний Марины Ефимовой. Прозвучала первая часть. Продолжение в следующем месяце. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Hold on to your own chemistry. I surrender. What is it you expect from me? What do you want essentially? Hold on to your identity. I surrender. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
It must have been him. Just a glimpse of a face in the crowd. That's all it takes. My heart is racing. I stand in a trance as I stare at the back of a bus. Knowing there's no use denying, I can't stop thinking.